Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Зеркало. Запад о России. Год Путина. На обочине конфликта. 41-й. Буш о Буше. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Крейцерова соната в Америке. Гость американского часа. Словист Майкл Касс.
Purple skies reminds me of Katusha, my sweet love, who is so far away.
Сегодняшний американский час откроет наша ежеквартальная рубрика «Зеркало», в которой мы с культурологом Соломоном Волковым обсуждаем реакцию американской прессы на события в России. Соломон, начиная последний выпуск нашей рубрики «Зеркало», в котором мы рассказываем о том, как Россия отражается в зеркале американской прессы, я предлагаю подвести итог всему, что писалось о России. В этом году это проще, чем когда бы то ни было, потому что можно смело сказать, что это был год Путина. Никогда за все время существования путинского режима он не был в центре внимания прессы настолько, насколько в этом году. И, по моему глубокому убеждению, в этом и заключается главная цель всего, что происходит в России. Путин, наконец, переживает свой звездный час, потому что о нем все говорят, он в центре внимания. И, как мы видим, журнал Forbes опубликовал список из 72 человек, которые, по данным издания, имеют наибольшее влияние в мире. И вот в этом списке Путин занял первое место, опередив президента США Барака Обаму и главу Китая Си Цзиньпина. Это говорит о том, что Путин в центре внимания. Это не говорит о том, что это хорошо или плохо. И вот год Путина завершается. Что мы можем сказать по этому поводу?
Вы знаете, годом Путина можно назвать по многим причинам. И по, конечно же, частоте, с которой имя Путина склоняется в мировой прессе, и по тому вниманию, опять-таки, позитивному или негативному, мы сейчас это выносим за скобки, которые ему оказывают лидеры других стран. И то, на чем бы я хотел бы сосредоточить наше внимание, а именно, с самого начала руководства Путина я думал о том, каким образом этот человек, который, несомненно, твердой рукой вел страну с того момента, как он стал ее руководителем, он умудрялся это делать, не обнародовывая своей программы. Он никогда не формулировал путинские идеологии. И это мне представлялось чрезвычайно любопытным и даже загадочным, потому что, когда приходит новый политический деятель к руководству, то обыкновенно это делается на основе какой-то заявленной заранее программы. Ну, с Путиным этого не произошло, может быть, еще и потому, что он был выбран Ельциным на президентский пост.
Назначен.
Да, да, да. Выбран одним человеком. И, может быть, ему это было чисто тактически невыгодно, но и последующие годы он воздерживался от того, чтобы четко сформулировать свою идеологию. Путин мне очень напоминал руководителей стран, знаете, говорят, технократы, технократическое правительство. Когда во главе стоит человек типа управленца, который знает там грамотно как и что, но своей собственной программы не имеет и ее не формулирует.
Технократа назвать Путина нельзя уже по той простой причине, что технократы обычно знают, что они делают. Трудно назвать Путина технократом, если он привел Россию к нынешней экономической ситуации.
Нет, я употребляю, Саша, здесь термин технократ в другом совершенно смысле. И я не вдаюсь в то, каким образом Путин управляет страной, плохо ли, хорошо ли, и в каком состоянии экономика. Это совершенно не мое дело, не моя специальность. Я специально интересуюсь вопросами культуры и связанной с этим политики. И тут я могу назвать себя спецом. И очень характерны были с самого начала вот эти его диалоги знаменитые, публичные, которые длились по 3-4 часа, где он совершенно свободно оперировал данными, цифрами. То есть было видно, что человек владеет материалом, что у него потрясающая память. Он свободно тут же, не заглядывая ни в какие бумажки, сыпал цифрами, фактами. И в этом смысле я его называю технократом. То есть он владел как бы материалом управления. Но программы при этом упорно никак ее не заявлял. И, наконец, в этом году это изменилось. И для меня как раз интересно, это была с самого начала такая его программа? Или же человек действительно пришел к власти как вот технократ, в том смысле, который я этому слову придаю, а приобрел идеологию по ходу дела? Это загадка для меня.
Для меня в этом никакой загадки нет. Я категорически не верю ни в какую идеологию Путина и считаю его все решения импульсивной реакцией на события. Путин именно потому не имел идеологии, потому что он отвечал всем то, что от него хотели услышать. Я прекрасно помню, когда Путин приезжал в Америку, сейчас кажется уже это невероятно, но он отвечал на вопросы американского паблик-радио, общественного радио, и это было длинное интервью. Я слушал это интервью и подумал, что если бы отвечал не Путин, а какой-нибудь кандидат президента Америки, то он отвечал бы то же самое. Путин говорил ровно то, что от него хотели вот услышать.
Именно это интересно.
И в России Путин говорил другое. В России он говорил мочить в сортирах. Но в Америке ничего такого от него нельзя было услышать. Путин всегда соответствовал ситуации. И когда он перестал соответствовать ситуации, когда произошла трагедия украинского кризиса, которая трагедия и для России, и для Украины, и для всего мира, то в ответ на это он придумал себе идеологическое оправдание своего поведения. Я вам задам простой вопрос. Если бы не было Майдана в Киеве, если бы не было этих событий, которые произошли совершенно случайно и внезапно, никто их не предвидел, ни американская разведка, ни российская разведка, никто не мог придумать, что произойдет Майдан, который сметет Януковича. Разве было бы сегодня все то, что произошло? Разве бы Россия отобрала Крым? Разве была бы война в Украине? Ничего бы этого не было. Когда мне говорят, что Путин готовился к захвату украинских земель давным-давно, я в это не верю, просто потому, что не стал бы он делать Олимпийские игры, выбрасывать 50 миллиардов на то, чтобы убедить мир в своей абсолютно нормальной человеческой европейской разновидности России, для того, чтобы потом все это похоронить одним движением. То есть это импульсивное решение. Точно так же, как и сегодняшние идеологические его речи, которые, на мой взгляд, не имеют никакого смысла, кроме как оправдания задним числом своего поведения. Вот так я отвижу ситуацию.
Вы знаете, Саша, я с вами и согласен, и не согласен. Я согласен, наверное, что какой-то элемент сюрприза во всей этой ситуации имеется. Я не согласен с вами в том, что это чисто импульсивный ход, никак не подготовлен. Я считаю, что по итогам войны с Грузией были сделаны чрезвычайно важные выводы. Во-первых, чисто военные. Есть известное изречение, что генералы всегда сражаются методами прошлой войны.
Именно так оно всегда и было.
Да,
Первую мировую войну.
Да, но тем не менее, все-таки и для России это тоже было очень типично. Но какие-то выводы были сделаны. Во-первых, поняли, что большими соединениями войны такого рода вести невыгодно. Это, кстати, было видно еще на войне в Чечне, я считаю. Но по-настоящему в этом плане реформы начали производиться, как теперь видно, именно после конфликта с Грузией. Это первое. Второй, уже не специфический военный, а чисто пропагандистский, идеологический вывод был сделан из того, что Грузия проиграла войну вооруженных сил, так скажем, но выиграла информационную войну в тот момент. И это было очевидно. Маленькая Грузия, где-то расположенная на периферии, оказалась гораздо более интегрированной в мировой информационный процесс. Лучше информировали корреспондентов, лучше были спортсмены. Все было задействовано в Грузии так, как будто бы она являлась уже новой страной в этом плане. Россия тогда сильно отстала. Было, безусловно, принято решение именно этот участок как следует отработать и обрушиться уже всей силой информационной мощи, которая располагала Россия.
Мне, опять-таки, довольно забавно получается, по-вашему. Какая же это информационная мощь, если они добились того, что Украина получила полное информационное преимущество во всем мире, за исключением России?
Саша, я читаю один за другим комментарии западных политологов, которые сейчас вот пишут докладные записки, меморандумы, созываются конференции, посвященные все одной теме, как Россия наступает на информационном поле и что нужно сделать, чтобы это наступление остановить. То есть поднята боевая тревога, как говорится, на все 100%.
Но это речь идет о том, что в России информационная блокада становится все более и более страшной, все более и более трудной, преодолимой. И именно поэтому речь идет о том, как донести до российских граждан правду. Но за границей, как мы только переступаем переступаем эту самую страшную черту, то вряд ли вы найдете так уж много сторонников путинской пропаганды вот и жертв путинской пропаганды.
Вот тут мы переходим к следующему пункту вот этой путинской идеологической программы. Для меня ключевой для определения нынешней путинской идеологии является его заявление, с которым он выступил на заседании вот этого так называемого Валдайского клуба перед иностранцами, кстати, и где он сказал, что приоритетом на сегодняшний день для России является, теперь я цитирую, консолидация общества на основе традиционных ценностей и патриотизма. Вот такой формулировки я еще никогда от Путина не слышал. Более того, я такой формулировки никогда еще не слышал ни от одного постсоветского лидера. И это уже программа.
Дождь на душе, среди равнодушных стен, холод клише, сумерки перемен, они за столом дают что-то про свой уют, сытую ночь к черному дню. Серая ночь, в окнах дымит рассвет, солнце взойдет, а может быть больше нет. Ночь без любви, пусты между людьми мосты, нет ничего, есть только ты. Свобода, свобода, так много, так мало ты нам рассказала, какого мы рода, ни жизни, ни смерти, ни лжи не сдаешься, как небо под сердцем, в тоске моей бьешься.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире ежеквартальная рубрика «Американского часа. Зеркало», в которой мы с культурологом Соломоном Волковым обсуждаем реакцию американских средств массовой информации на события в России.
Я бы охарактеризовал бы путинскую идеологию на сегодняшний день как постмодернистскую имперско-православную.
И что же в ней постмодернистского? Имперско-православная, я понимаю.
Именно вот в связи с тем, что вы сказали, что взгляды Путина не находят никакой поддержки на Западе. И тут я вам возражу именно в связи с моим этим определением путинской идеологии как постмодернистской. Путину, первому российскому лидеру на моей памяти, удалось сплотить элементы западного общества, которые в обыденной жизни друг другу бы руки не подали. Но их объединяет в данный момент поддержка путинской позиции в большей или меньшей степени, но она есть. Это невероятно странная коалиция «Лебедь, рак и щука», которая состоит из трех элементов. Это левые, их можно даже назвать анархистами, это антиглобалисты, затем это правые, и левые в определенных пунктах симпатизируют Путину. И, наконец, клерикалы. Вот эти три элемента западного общества, которые можно считать маргинальными.
Но речь идет о крайне незначительных силах.
Нет, нет, вы знаете, Саша, вот тут я тоже вам возражу. Опыт подсказывает, что именно небольшие сравнительно группы, но мотивированные, активные и, используя термин столь нелюбимого вами Льва Николаевича Гумилева, пассионарные, они иногда оказываются решающими. Потому что это те группы, которые действуют. Мы имеем дело с так называемым молчаливым большинством в очень многих ситуациях. Вот посмотрите на то, что называется чайной партией, Ти-партией. Это движение республиканской партии. Разве их там много? Нет, их немного. Но они очень активны и напористы, и оказывают непропорциональное влияние на существующую позицию.
Соломон, я внимательно вас выслушал и должен сказать, что совсем не согласился. Идеологию Путина в его последних речах я бы сравнил со сталинской конституцией. Это настолько же нелепое образование, потому что оно не имеет никакого отношения к реальности. Когда вы говорите о тех силах, которые сочувствуют Путину, то я думаю, это сильное преувеличение. Они не Путину сочувствуют, они борются со своими врагами внутри каждой страны и используют путинскую карту для того, чтобы победить на своих внутренних выборах, решить какие-то свои локальные проблемы. Дело в том, что никакой идеологии Путин нести не может по определению. Когда была сталинская, ленинская, хрущевская, брежневская даже идеология, то она опиралась на довольно большую идеологическую силу, мировую силу. Маркс, который был построен на Гегеле, который был построен на гигантской системе взглядов, которая определила мир на протяжении 100 лет. как сказал один английский журналист, в Сталинграде левое гегельянство сражалось с правым гегельянством. Какое может быть гегельянство в случае Путина? Ведь это же все мелкая спекуляция на конкретных вещах, которые связаны с той ситуацией, с которой столкнулся Путин, который не может решить свои проблемы в Украине, в мире, с экономикой и так далее. Он пытается замаскировать эти неурядицы, которые чем дальше, тем сложнее, чем дальше, тем хуже. Поверить мне в то, что к путинской идеологии серьезно относится кто-нибудь в свободном мире, я не могу. Я могу представить себе мальчишек из антиглобалистского движения, они не за Путина, они против своего правительства. Все, что бы ни делало правительство, они будут против, просто потому что они против, они анархисты. Я могу представить себе каких-нибудь профашистских настроенных людей в Голландии или во Франции. Они не за Путина, они против своего правительства, которое пытается решить иммигрантские проблемы за их счет. Короче говоря, это всегда связано с какими-то локальными проблемами. А мы пытаемся выдать его речи, речи Путина, за идеологическую программу. Мне кажется, это нелепо. И представим себе, как это будет выглядеть через 10 лет. Вот я могу представить себе, как выглядела ленинская, скажем, революционная теория 100 лет назад. Но представить себе, что через 10 лет речи Путина будут перечитывать, чтобы найти в них идеологическое содержание, я не могу. А вы можете?
Ну, через 10 лет это можно встретиться, посидеть и посмотреть. Но я могу сказать одно. Вспомните, Саша, с чего мы начали разговор. С того, что этот человек, Путин, руководил много лет огромной страной, России, вообще без какой бы то ни было объявленной и заявленной идеологии. То есть тщетно мы бы пытались угадать, каковы его взгляды. Мне, например, просто как человеку, который, опять-таки, профессионально занимается исследованием политических взглядов государственных деятелей в связи с культурой, мне это всегда невероятно интересно, потому что почему Ленин хотел уничтожить и закрыть Большой театр? Откуда? Из каких его идеологических импульсов вот такое фанатическое стремление прикрыть? Вы не представляете себе, Саша, сколько усилий положил Владимир Ильич, уже тяжело больной, умирающий. Он принимал человека, которому он поручил закрыть Большой театр, он ему давал одну аудиенцию за другую. Они, встречаясь наедине, и, очевидно, напряженно обсуждали эту проблему. Это мне интересно.
Хорошо, что Путин Большой театр точно не закроет.
Игра добра и зло одни мечты, труд честно сказки для бабья, кто прав, кто счастлив здесь, друзья. Давить себе в удачи, после неудачи, плачет, после неудачи, не плачет, кляня, кляня свое, судьбу.
Соломон, я хотел бы развернуть наш разговор от политики, которой мы оба испытываем неприязнь. Я вот чувствую, как мы разговариваем об этом, и мы оба чувствуем себя на чужой территории, культуре. Дело в том, что война, любая война, это еще и сближение противников, это еще и мост, в определенном смысле союз между врагами. Так всегда было. Во Вторую мировую войну Америка воевала с Японией. И в результате этой войны японский дзен перекочевал в Калифорнию. Так появились битники. Да, так появилась Ирлак. Новая культура. Дзен стал словом, который не требует перевода.
То же самое произошло в России после русско-японской войны. Это то, что мы называем жапонизмом. Вот у меня дома висят репродукции Билибина. Я не могу на них посмотреть без того, чтобы не подумать, сколько этот человек, абсолютно патриот и специализировавший на народных, так сказать, фольклорах, да, сколько он взял у японской гравюры. Он ей всем обязан. 95% Билибина – это японская гравюра.
Конечно. И так всегда было. Бывает. Вы знаете, с древности, когда Рим в иудейскую войну разрушил храм, то иудаизм стал мировой религией, превратился в христианство. Когда Тибет Китай завоевал, то тибетцы теперь появились во всем мире, и тибетский буддизм
стал частью. Я прохожу, у меня рядом Бикон, концертный зал, и вдруг полицейский все отоптанное скандирование раздается. Две противоположные демонстрации. Одна за Далай-ламу, другая против Далай-ламы.
Это все вполне естественно, и относится это и к холодной войне тоже. И в первую холодную войну Россия вызывала большой и острый интерес, особенно музыка, особенно балет, гастроли Большого театра были очень важным событием. То же самое и сейчас. Холодная война номер два, как мы ее теперь уже называем, резко обострила интерес к России. И когда мы говорим в зеркале о политических новостях, то нельзя не сказать и о других, о культурных новостях, которые перекочевали на первые полосы страниц. В связи с этим я должен сказать о некотором недоразумении довольно занятном. Недавно в одной из наших бесед я привел слова директора русской школы в Вермонте, который сказал, что каждый раз, когда Путин открывает рот, у нас появляется 5 новых студентов. И один слушатель написал, вот Генис не любит Путина. Как он счастлив, что он это сказал, потому что как же должны любить Путина американские студенты, если хотят изучать русский язык лишь бы для того, чтобы понимать, что говорил Путин?
Да.
Это, конечно, занятно. Он просто не может понять, что как раз язык врага становится важным и интересным, и его изучают очень внимательно, гораздо больше, чем когда язык друга, как бы то ни печально было. Тем не менее, в последнее время появляется все больше и больше новостей культурного характера. Ну, например, недавно в «Нью-Йорк Таймс» была напечатана статья про органические продукты в России. Ну, знаете, ну, такая тема, казалось бы. Причем интересно, что фотография к этой статье была моего хорошего знакомого, который держит органическую лавку. Она так называется, лавка-лавка. Я там даже имел честь выступать и готовить специально для них изысканную закуску.
О, хотел бы я там быть.
У меня были гастроли, можно сказать. И вот замечательный американский репортер, который очень подробно изучил проблему органических продуктов, говорит, что в России об этом не слышали. А теперь, в связи с тем, что экспорт продуктов с Запада становится проблематичным, возможно ли пробуждение органического рынка в России? По-моему, невозможно. Это второй вопрос. Во всяком случае, мои друзья из лавки так не считают и стремятся к этому очень активно. И, надо сказать, готовят они очень вкусно и продают очень вкусные вещи, выращенные их знакомыми, друзьями и приятелями. Мы каждый раз мы знаем, что эта курица родилась на такой-то ферме. Понимаете, было.
Ну, да,
просто,
в этом
да.
суть.
То, что вот об этом пишет «Нью-Йорк Таймс», по-моему, это очень славно. Недавно была еще более интересная статья о берестяных грамотах. Вдруг обнаружила Америка, что в России есть берестяные грамоты. Мы с вами знаем об этом давно, а в Америке узнали недавно.
Мы в школе походили.
Совершенно справедливо. Они сказали, что, господи, Новгород – это Помпеи России. Вот там есть берестяные грамоты, которые показывают, что Россия в 1000 году умела читать и писать. И 6-летний мальчик мог написать отцу записку на бересте. Мне показалось, что, как все в «Нью-Йорк Таймс», это имеет еще и подспудный смысл.
Политическое значение.
Совершенно верно. Потому что Новгород – это альтернатива России. Это ее демократический выбор.
Да, а я, в свою очередь, подумал о том, что проиллюстрировать эту идею о новгородской альтернативе можно было бы отрывком из какого-нибудь классического русского музыкального произведения, темой которого был бы «Древний Новгород». Это... И такая опера есть, причем она принадлежит к числу самых выдающихся оперных произведений русского репертуара, это Садко римского Корсакова. Садко – богатый новгородский купец. И я хочу...
То есть средний класс.
Абсолютно. Это вот такой мини-олигарх, скажем.
Ходорковский своего времени.
И я хочу показать хор, которым открывается опера Садко, где приятели Садко, его собутыльники и приятели по бизнесу, так скажем, поют на замечательную музыку римского Корсакова. Собрались мы, гости торговый. Садко, Новгород как демократическая альтернатива России.
Радио «Свобода». После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 41-й. «Буш об Буше». Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Крейсеровская соната в Америке». Гость «Американского часа» – словист Майкл Кац.